9.1.9. История возникновения календаря Пасхалии и связанные с ней загадки. Приведем несколько цитат, отражающих современный научный взгляд на возникновение Пасхалии. Вопрос о таком сочетании лунного календаря с солнечным юлианским стал воистину как бы во весь рост перед христианскими богословами во втором веке нашей эры, когда начала складываться христианская традиция празднования Пасхи. Они составили расписание фаз, такого возраста Луны, по календарным месяцам 19-летнего цикла. Другими словами, был построен своеобразный вот такой вечный календарь, в котором для каждого года этого 19-летнего цикла новолуния были сопоставлены с конкретными датами календарных месяцев. Эта таблица и использовалась на протяжении многих сотен лет как для расчетов дат Пасхи, так и для датировки событий. Уже в V веке нашей эры было составлено расписание новолуний на 19-летний лунный цикл, которое и используется неизменно до сих пор для определения пасхальных фаз Луны. Следующая цитата. В III веке сама методика расчета дат Пасхи уже была надежно разработана. Итак, начиная с IV века нашей эры, христианская церковь связала свой годичный цикл праздников с юлианским календарем, а важнейший из них Пасху и сопутствующий ей цикл постов и вот таких переходных праздников с лунно-солнечным календарем. Конец цитаты. Итак, нам говорят, что правила расчета христианской Пасхи начали складываться во II веке нашей эры и приняли современный вид в IV веке нашей эры. Правда, какие именно вопросы, связанные с Пасхой, обсуждались на Никейском соборе и какое именно постановление о Пасхе на нем вынесли, историкам не совсем ясно. Более того, при попытке выяснить это возникают якобы невероятные трудности, которые на самом деле вызваны лишь тем, что работа идет в рамках неправильной скалигерской хронологии. Мнения различных исследователей сходятся лишь в том, что на Никейском соборе было запрещено праздновать Пасху одновременно с иудеями. Например, известный специалист начала 20 века, автор авторитетных лекций по истории Древней Церкви, профессор Болотов В.В., писал: «Никейский собор определил праздновать Пасху в воскресенье, следующее за полнолунием первого весеннего месяца, то есть того месяца, полнолуние, 14 луна, которого или совпадает со днем весеннего равноденствия, или бывает после этого дня». Однако через некоторое время в своем докладе о Пасхалии Болотов доказывает уже, что Никейский собор воздержался от постановления праздновать Пасху непременно после весеннего равноденствия. Что же заставило Болотова метаться между прямо противоположными мнениями по такому бы, казалось, несложному вопросу? В журнале «Московской патриархии», 1962 год, номер 9, страница 64-70, Успенский Д.Н. в статье «Задачи православного богословия в современной жизни», источник 861, пишет: «В календарях, учебных пособиях и трактатах по составлению православной пасхалии делаются ссылки на определение Первого Вселенского Собора, устанавливающее праздновать Пасху в первое воскресенье после еврейской Пасхи, совершаемой в свою очередь с наступлением первого весеннего полнолуния. Но, как известно, среди имеющихся правил Первого Вселенского Собора такого правила нет. На постановление Первого Вселенского Собора ссылается и Антиохийский поместный собор, но не дает никаких конкретных указаний о времени празднования Пасхи, как будто постановление Первого Вселенского Собора ограничилось только запрещением праздновать Пасху одновременно с иудеями. Русский пасхалист профессор Лебедев Д. характеризует требования, обычно приписываемые отцам Первого Вселенского Собора и традиционные для нашей Пасхалии, как позднейшую формулировку принципа Александрийской Пасхалии». Конец цитаты. Болотов пишет в своих лекциях: «Первый Вселенский Собор созван был для решения догматического вопроса об учении Ария. Но был еще другой вопрос, которого должны были коснуться отцы Собора. Это вопрос о времени празднования Пасхи. Константин Великий придавал едва ли меньшее значение этому вопросу, чем арианству. В чем же заключалась деятельность собора по данному вопросу? Об этом мы имеем мало сведений. и чего не приписывали отцам собора. Им приписывали даже введение целого цикла праздников, что совершенно невероятно. Конец цитаты. Уточним. Невероятно с точки зрения скаллигеровской версии истории, но теперь мы знаем, что сама эта версия неверна. Поэтому и введение на Никейском соборе одновременно с Пасхалией сразу и всего годового цикла основных христианских праздников выглядит вполне вероятно, и, скорее всего, так оно и было. Тем более, что Пасхалия действительно содержит перечисление праздников, о чем уже говорилось выше. Продолжим цитирование. Клемишин и А. Календарь и хронология. Москва, наука, второе издание, 1985 год. Источник 393, страница 212. Подлинный текст Никейского постановления не сохранился. Его не было в архиве Константинопольской церкви уже в начале V века. В качестве официального документа имеется лишь послание императора Константина из Никеи епископам, не присутствующим на соборе. В этом послании утверждается, что собору, писано, показалось неприличным совершать этот святейший праздник по обыкновению иудеев. Там же на следующей странице. Вопрос о том, когда именно было сформулировано правило празднования Пасхи только после весеннего равноденствия, остается открытым. Конец цитаты. Болотов. В сущности, были ошибочны и самые толкования того разногласия, с которым приходилось иметь дело отцам собора. В 1880 году французским ученым Дюшеном было представлено новое толкование пререканий о Пасхе на Никейском соборе. Но это толкование не было достаточно ясно. Ошибка заключалась в том, конец цитаты, и далее следует 6 страниц объяснений, в чем же заключалась ошибка. Успенский, Д.Н., журнал Московской Патриархии. В чем же заключались решения Первого Вселенского Собора по вопросу празднования Пасхи? Обстоятельное изложение этой проблемы во всех ее деталях. Конец цитаты. Но откуда взялась такая неимоверная сложность проблемы? Ведь, казалось бы, вопрос ясен. В самом деле, хотя исходных правил Никейского собора о Пасхе не сохранилось, но как бы известно, что собор устанавливал правила якобы в 325 году нашей эры, когда, пишут, методика расчета дат Пасхи была уже надежно разработана. И уже была составлена таблица дат Пасхи, которая затем, пишут, использовалась на протяжении сотен лет. Последнее вполне естественно, поскольку каждые 532 года Пасха христианская начинает повторяться в исходном порядке. Были известны пасхалистические таблицы на все 532 года. Таким образом, вычисление новой 532-летней пасхальной таблицы сводится к простому сдвигу предыдущей на 532 года. Такой порядок действует и поныне. Последний великий индиктион, 532-летний период Пасхалии, начался в 1941 году и является сдвигом предыдущего великого индиктиона 1409-1940 годов, который, в свою очередь, получается сдвигом из великого индиктиона 877-1408 годов и так далее. Поэтому, сдвигая современную пасхальную таблицу на подходящее кратное 532 года, мы должны получить в точности ту таблицу, которая была утверждена на Никейском соборе. Значит, первоначальный вид Пасхалии может быть легко восстановлен. Более того, сами правила, лежащие в основе Пасхалии, хорошо известны. Мы познакомим читателя с ними, следуя известному средневековому сочинению византийского церковного писателя Матфея Властаря, давшего наиболее полное для своего времени в XV веке изложение хронологии и теории Пасхалии.